Тексты Елены Сьяновой вы можете найти на нашем сайте, так же, как тексты других сюжетов передачи «Не так». Я напоминаю, что программа «Не так» — это совместная передача с журналом «Знание сила». Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона, и мы переходим к следующей части.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Когда неделю назад раздавались ваши возмущенные крики после того, как я устроил небольшой опрос в связи с годовщиной убийства Джона Кеннеди, и вы проголосовали насчет того, был ли это убийца-одиночка или был заговор. В пользу заговора, естественно, как и предполагалось, хотя есть целые сайты, отстаивающие версию убийцы-одиночки. Вы возмущались, где же разговор? Вам показалось, что мы сразу будем делать передачу. Нет, не сразу, а через неделю. У нас в гостях Анатолий Уткин, доктор исторических наук, директор Центра международных исследований Института США и Канады Российской Академии Наук. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Добрый день.
Добрый день.
И вот сегодня мы как раз поговорим. Мы тут все время вспоминали, как кто, когда и как мы тогда воспринимали, вот и в разном возрасте, и в разных местах воспринимали и правление Кеннеди, и что такое Кеннеди, и убийство Кеннеди. После убийства мы очень много узнали и о нем. Мы меньше знали во время Карибского кризиса, меньше знали во время Берлинского кризиса, венских переговоров. А когда Кеннеди убили, как-то сразу выплеснулось. Почему этот все-таки сейчас, через 45 лет, почему и правление Кеннеди, его президентство, и вот только из-за трагического конца мы воспринимаем это как удивительный феномен все-таки послевоенного времени?
Мне представляется, что по той причине, что Джон Фицджеральд Кеннеди сумел, будучи сам юным, но зрелым талантом, моряком и политиком, героем и красавцем, и историком, профессионалом, и в то же время президентом огромной страны, католиком, и в то же
время... Что удивительно для Америки, это,
да,
очень... Да, он
был первый католик президент страны.
Ну и единственный, по-моему, вообще, до сих пор.
Да. И вот все это создало нечто большее, чем Кеннеди, миф о Кеннеди. На мой взгляд, это был очистительный ветер после периода продавца подержанного одежды Гарри Трумэна, после уставшего пятизвездного генерала Эйзенхауэра, появился наш, ну, практически сверстник.
Тогда,
молодой, 43-летний. Нужно сказать, что не все правы из тех, кто говорят, что Кеннеди был самый молодой президент. Самым молодым президентом был Теодор Рузвельт. Но чуть-чуть, на полгода, старше его был Джон Кеннеди. Но Джон Кеннеди молодостью духа, улыбкой, своей премией по журналистике, историческими изысканиями по Центральной Америке, он создал впечатление человека нового времени. И нам казалось тогда, я был студентом исторического факультета, нам казалось, что время изменилось в лучшую сторону, когда такие люди решают судьбы Земли, международных отношений и так далее.
Все 45 лет продолжают думать, размышлять, писать о собственном убийстве. И существует тома и тома о том, кому он мешал, кто мог его убрать, кто такой Освальд и стрелял ли Освальд. Одна из наших слушателей здесь очень хорошо написала, вспоминая фильм JFK.
Стоуна,
да. Вспоминая фильм и вспоминая доказательства. Она говорит, это так математически точно, а всегда... есть правда в каких-то точных и изящных вещах. И вот от этой самой, от волшебной пули до, я не знаю, хроники, там, 8-миллиметровый фильм Запрудера, да, вот, который знаменитый. И вот все эти, кто таинственный стрелок, все это, конечно, приводит к выводу, что Ли Харви Освальд — это какая-то или часть пирамиды, а может быть и вообще совершенно сбоку что-то такое. Как вы думаете, если обобщенно, что была ли такая вот неизбежность или это просто трагическая случайность, потому что Кеннеди убили?
Вы знаете, у меня своя точка зрения на этот счет. Я, в принципе, очень скептически отношусь к любого вида заговора. Угу. С моей точки зрения, заговор всегда кончается тем, что кто-то подводит, ну, заговор на Сенатской площади, и туда не приходит будущий диктатор Трубецкой. Но всегда есть опасность, что есть кого-то, который сообщает обо всем этом. Я не верю в теорию заговоров вообще, в принципе, я скептически к этому отношусь. Что же касается убийства президента Кеннеди, то еще в студенческие годы я прочитал большой том доклада до комиссии Уоррена, а Уоррен был верховным судьей Верховного суда Соединенных Штатов. Туда входило 7 человек, очень, очень известных деятелей того времени. И на меня этот том произвел большое впечатление. Он у меня есть дома, я иногда к нему обращаюсь. Стоун великолепный режиссер и умеет драматизировать все, что угодно. Но в данном случае, как мне кажется, все-таки унылая правда бытия говорит нам о том, что Ли Харви Освальд ушел от Марины, будучи в полном затмении разума по поводу, так сказать, русских, отношений в семье, любви и всего прочего. И с винтовкой Каркана поднялся на в этот дом, где
склад учебников.
Учебники, да, да, где был склад учебников. И мне представляется, что это и логически убедительно, и не найдено. Знаете, есть известная теория. Она говорит, она примерно так в моем примитивном изложении звучит, что бесполезно критически относиться, бесполезно высказывать критические суждения по поводу любого явления в жизни, ну, в том числе, так сказать, какого-то эпизода. Единственное, что убивает прежнюю теорию, это выдвижение новой убедительной теории. Так вот, мне кажется, что, ну, помимо фильмов, которых, кстати, их несколько по поводу убийства Кеннеди, не создано убедительной теории, которая говорила бы нам, что дело было вот так. Ну, так, наводка идет такая, что ЦРУ и нефтяные магнаты объединились.
Да, техасская мафия, здесь лобби, техасская, да. Нефтяное. Мафия такая, которая и привела к власти Кеннеди через старого Кеннеди, привела, она была недовольна тем, что он делает, он не выполнил своих обязательств после того, как ему подтасовали голоса. То есть все в одно слово.
И даже если углубляться, так сказать, политизировать дело, то все-таки Америка, которая только что готова была воевать с Советским Союзом, ну, нам известны планы 50-го года, например, что война должна была длиться 2 года, бомбить нужно было сначала Киев, Москву и так далее. Все это все, так сказать, в 74-м году Генри Киссинджер опубликовал. Это есть. И вот после этого периода наступает время Кеннеди, время прямых контактов с Хрущевым, время их Берлинера, выступления в Западном Берлине, время, когда знаменитого выступления в Американском университете, где Кеннеди говорит о том, что мы либо умрем с ядерным пеплом на губах, либо мы выживем в этом мире. И вот это новое видение, острое, яркое, оно, так сказать, поразило многих в моем поколении. Но что касается убийства, то мне представляется, что найдена винтовка, найден человек через 3 часа. Этот человек убил полицейского. Его тоже хотели судить, но нашелся убийца, и убийца, так сказать, Руби его убивает.
Да, уж как-то очень подозрительно убивает его, да.
И, ну, то есть все происшедшее рационально. И мне представляется, что нет ничего, что было бы натянуто, что было бы, что вот это не так. Здесь автор перескочил с одной строки на другую, и какая-то неясность. Мне представляется, что фигура, выписана в этом докладе Освальда довольно точно, и его, тот факт, что он перешел на сторону советской армии, и как он жил в Минске, и его знакомство с Мариной, да. Отъезд в США, и когда она увидела, что это не тот герой, который, с которым она встречалась на улицах Минска, а это просто довольно жалкий человек с подорванной психикой.
Она увидела других еще. Там он был не для нее таинственный прогрессивный американец, а
да,
здесь
да,
она
который
увидела,
связан с,
увидела настоящих
Да.
Да.
А оказался человек, который не может заработать, так сказать, даже своего собственного ребенка и так далее. Вот это мне казалось, и возникающее чувство, что виноват в этом красавец-президент, который богат, умен, ну, да. Автор.
И Анатолий Иванович, давайте прервемся сейчас, и через 5 минут мы продолжим и ответим еще и на вопросы, которые здесь задают, по-моему, справедливые вопросы наши слушатели.